У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Здравствуйте. И сейчас мы обсудим происходящее в Хабаровске. Там прошла вторая акция в поддержку задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Правда, она оказалась куда скромнее, чем первая. В субботу, по оценкам правоохранителей, на улице вышло 10-12 тысяч организаторы. Если они, конечно, были, озвучивают цифру 35-40 тысяч человек. На воскресный митинг собралось около 1000 человек.
Вот как раз те самые организаторы, ну, по крайней мере, первого митинга, оказалась команда Фургала. Об этом сообщили правоохранители. Напомню, Фургала задержали по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах. 10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября на 2 месяца. Заседание проходило в закрытом режиме, и, как сообщают следователи, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступают угрозы. Одна из таких претензий к правоохранителям – это почему, если 15 лет назад были совершены эти убийства, да, и покушения на убийство организации, то почему только сейчас об этом вспомнили, почему только сейчас его пытаются привлечь к ответственности, да, почему только сейчас его задержали. Само по себе избрание Фургала в 2018 году, 2 года назад, было не столько голосование за него, сколько голосование против его оппонента. Об этом рассказал общественник, доктор медицинских наук, профессор Салават, член экспертного аналитического совета при губернаторе Хабаровского края, автор сайта «Дальневосточный блог» Олег Белозеров об этом сказал.
По большому счету, ситуация была непредсказуема для меня лично и для всех, с кем я, так скажем, общаюсь. По большому счету, отношение к губернатору Фургалу у всех было достаточно ровное, скажем так, положительное. Люди воспринимали его как некий народный выбор, определенная форма протеста, которая увенчалась успехом. То есть на голосовании в 2018 году люди голосовали все-таки не за Фургала, а против спорта.
А вот как раз общественник, доктор медицинских наук, профессор Салават Сулейманов, во-первых, он отмечает, что за эти 2 года все-таки отношение к Фургалу было ровным и немножечко даже градус понизился по той простой причине, что свои обещания, с которыми он шел на выборы, он, в общем, не слишком торопился выполнять. То есть он их озвучивал, но действий за ними, за озвучиванием проблем, действий по решению проблем не следовало. Поэтому некоторые хабаровчане в нем разочаровались, жители Хабаровского края. Но, тем не менее, вот как раз-таки Салават Сулейманов призывает показать результаты расследования, может быть, даже в нарушении законодательства.
Если Фургал виноват, пусть еще до решения суда. Вот то, что вы накопали там. Но вы объясните людям, почему вы пришли к такому решению, что его надо задержать, причем задержать жестко. Вы вступите в диалог. Этого не произошло. Люди этого не любят. Вот Хабаровский край и мои земляки, мы никогда себя не относили к людям, которые вот так вот жестко пытаются противостоять каким-то решениям центральной власти. Мы очень умеренные по своему характеру и по поведению. Мы очень терпеливые. Но, конечно, мы все-таки наследники тех, кто осваивал Дальний Восток.
И сейчас к нашему эфиру присоединяется по телефону президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Евгений Николаевич, а может быть еще одной из причин того, что люди так массово вышли в Хабаровском крае на акции протеста, вот тот режим самоизоляции, в который люди дома насиделись и, что называется, соскучились по массовым мероприятиям?
Ну, честно говоря, не думаю, учитывая тем более тот факт, что только что прошло голосование по поправкам в Конституцию, семидневное, в котором люди могли, в общем-то, эту свою потребность удовлетворить. Так что, ну, не знаю, я думаю, что, конечно, самое последнее из мотивов, о чем можно было бы сказать, это то, что вот люди хотели какого-то каких-то массовых мероприятий.
А самое первое, что вы можете сказать?
Обида. Обида на то, что их выбор сочли ничтожным. То есть так или иначе за Фругала 2 года назад проголосовали на выборах губернатора, год назад за ЛДПР проголосовали на выборах в Законодательную думу Хабаровского края, они получили там тотальное превосходство. И, в общем-то, я думаю, что, конечно же, вот этот вот местный патриотизм и чувство обиды, оно сыграло свою роль.
А если окажется, что действительно организовывало вот эти убийства?
Понимаете, в чем дело? Там же логика такая, что, во-первых, сложно понять, окажется, не окажется, потому что для таких вот твердолобых сторонников любые доказательства могут показаться неубедительными, тем более, что, насколько я понимаю, там из утечек, которые есть на сегодня, там все показания, это все доказательства, это показания одного человека, который их дал для того, чтобы ему смягчили срок. И, соответственно, если люди глубоко убеждены в политической подоплеке, так сказать, этого уголовного дела, ну, для них подобного рода доказательства могут оказаться менее убедительными, чем, например, для следствия или для суда. Вот. И можно вспомнить, что, в общем-то, достаточно многих людей, которых преследовали за нарушение тех или иных статей Уголовного кодекса, тем не менее, у этих людей оставалось какое-то ядро сторонников. Можно вспомнить Михаила Ходорковского. Ну, собственно, там даже его сторонники говорят примерно так. Ну да, он использовал схемы налоговой оптимизации, да, он уходил от налогов, жульничал. Но так поступали все, а вот почему-то приняли только его. Ну или можно вспомнить еще одного такого регионального лидера, конечно, помельче масштабом, чем Сергей Фургал, Анатолий Быков в Красноярском крае. В общем-то, даже очень многие его сторонники убеждены, что да, он занимался криминалом в 90-е годы, но, тем не менее, по каким-то своим причинам его поддерживают.
Евгений Николаевич, а в чем вообще причина успеха либерал-демократов в Хабаровском крае?
Ну, я думаю, что здесь есть несколько составляющих. Составляющая первая, сама по себе ментальность региона, она такая более резкая, более бесшабашная, более, скажем так, ориентированная на демонстрацию таких жестких мужских качеств, и, соответственно, эпатажная стилистика ЛДПР им импонирует. Ну, собственно, можно посмотреть ретроспективу голосования, начиная с появления вообще ЛДПР на политической сцене. Всегда Жириновский на Дальнем Востоке получал наибольшее количество голосов. Одна только проблема, что там не так уж много населения живет, но в целом традиционно Жириновский и ЛДПР на Дальнем Востоке были популярны. Ну и, соответственно, лидеры по стилистике, в общем-то, были тоже такие не из государственного сектора, а с простыми манерами, с жесткой стилистикой. И, в общем-то, Фургал, ну, такой вот классический представитель этих региональных лидеров ЛДПР. Ну и, естественно, недовольство Москвой, региональный патриотизм, это тоже, в общем-то, хорошо ложится на протестную стилистику именно ЛДПР, потому что, в общем-то, по коммунистическим временам там большой ностальгии, так вот, по большому счету, нет, тем более, что огромное количество потомков ссыльных, зэков и так далее, и, конечно же, надо тоже учитывать, что обвинения в нарушении закона на Дальнем Востоке, где огромное количество людей, у кого там родственники сидели, сами сидели и так далее, ну, в общем, для них тяжесть подобного рода обвинений несколько ниже, чем, например, где-нибудь в Центральной России.
Еще считаю важным подчеркнуть, для жителей Хабаровского края выбор Фургала важен в первую очередь вот как сам факт выбора, как кандидат, который победил представителя партии власти, или же он уже принимал какие-то популярные решения, которые укрепили только доверие, уровень доверия в народе?
Ну, Фургал действовал по классике политика-популиста, снизил зарплату себе, снизил зарплату чиновникам, сократил привилегии, действительно очень много ездил по территориям, общался с людьми, решал их проблемы. Ну, то есть образ такого жесткого, но справедливого, вникающего в детали начальника, он отрабатывал, в общем-то, очень неплохо. То есть я могу сказать, что с точки зрения коммуникации, с точки зрения общения с избирателями, ну, в общем, я там, на наших обучающих семинарах приводил его в качестве примера эффективного оппозиционного губернатора, потому что были неудачные примеры, скажем, Левченко в Иркутской области, который зазвездился, или Сипягин во Владимирской области, однопартиец Фургала, Коновалов в Хакасии от Компартии, которые тоже выбрались на протестной волне, но не смогли стать популярными главами регионов, у которых есть свое ядро фанатов. А Фургалу это удалось.
А вот хабаровский общественник Салават Сулейманов в интервью нам отметил, что как раз-таки вот Фургал больше было популизма. То есть говорил много, обещал много, проблемы озвучил, но как таковой он их толком не решал. И это достаточно большое количество избирателей, ну так, поохладило пыл, скажем так.
Слушайте, ну, я не знаю этого общественника, не знаю, какими данными он обладает. То есть в этом смысле надо смотреть на данные социологических опросов. У меня доступа к последним социологическим данным нет. Но, на мой взгляд, очевидный социологический опрос – это количество людей, которые вышли на улицы. Когда говорят, что это было организовано, ну да, я думаю, там, конечно, были элементы организации. Я внимательно посмотрел видео, там видно, что есть там десятники, люди, которые там дают сигналы, там сейчас кричим, сейчас молчим и так далее. Ну, понятно.
Ну, если уже за сутки до этого футболочки печатали, то, наверное.
Да, конечно, футболки, стикеры и так далее. Конечно, там есть элемент организации, но только вопрос в чем? Приведу пример. Когда в прошлом году уволили иркутского губернатора Левченко, ну, правда, по его заявлению добровольно-принудительному, там его команда попыталась организовать тоже митинги в его поддержку. И тоже там были и организаторы, и пытались продвигать это в социальных сетях и так далее. Вышло 3 калеки. А за Фургала вышло несколько тысяч. Поэтому я думаю, что это совершенно точно говорит о качестве поддержки в населении.
То, что задержание и последующий арест произошли буквально после окончания голосования по Конституции, это совпадение?
Ну нет, конечно. Естественно, что откладывали, чтобы не создавать негативный информационный фон, особенно учитывая тот факт, вообще-то, что либерально-демократическая партия активно агитировала за поправки. И, кстати говоря, Фургал тоже лично призывал голосовать за поправки в Конституцию. То есть они, может быть, не предпринимали каких-то экстраординарных мер для того, чтобы обеспечить высокий процент явки и голосования, но, собственно, большинство жителей Хабаровского края там 64% за поправки. И когда, кстати, говорят некоторые такие либерально-оппозиционного типа политологи, что, дескать, вот, видите, на самом деле люди не поддерживают поправки, я более чем уверен, что большинство тех людей, которые вышли на улицу поддержать Фургала, они же голосовали или как минимум поддерживали поправки в Конституцию.
Спасибо большое за комментарии, Евгений Николаевич. Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», был в прямом эфире «Радио Спутник». После небольшой паузы продолжим.
Плюс 7-968-766-3311. Сообщения, отправленные по этому номеру, не поднимут цены на нефть, но они точно попадут в прямой эфир «Радио Спутник» через WhatsApp или Viber. Плюс 7-968-766-3311.
Продолжаем прямой эфир. В студии Дарья Чередник, Никита Воронков. И напоминаю то, что мы обсуждаем происходящее, ну, как минимум, уже второй день в Хабаровском крае. Ну, вообще, наверное, нужно брать раньше дату, да, с момента задержания губернатора края Сергея Фургала. Сейчас с нами на связи адвокат Дмитрий Аграновский. Дмитрий, приветствуем вас.
Добрый день.
Дмитрий, ну вот такие дела, как правило, насколько сложно доказать, скажем так, вину или невиновность подозреваемого?
Знаете, при нашем обвинительном уклоне правосудия доказать, что бы то ни было, несложно. По факту приходится как раз обвиняемому доказывать свою невиновность. Но здесь есть и следствие большая проблема, это попадание в суд присяжных. Там совершенно другие критерии доказательств, гораздо более жесткие. И вероятность того, что к делу отнесутся более тщательно, она намного более высока. Вот, поэтому здесь трудно что-то прогнозировать, но исходя из того, что эпизоды 2004-2005 года, вот, по своему опыту я знаю, что, как правило, такие эпизоды не подтверждаются. Это означает, что просто ничего другого не смогли найти.
А вообще у таких дел срок давности есть?
Есть срок давности, но, к сожалению, в соответствии с статьей 78 Уголовного кодекса, вот по особо тяжким статьям, там применение срока давности вообще это остается на усмотрение суда. То есть если по менее тяжким статьям это обязательно, когда срок давности истекает, то здесь суд может быть и не связан этим. Но, правда, в этом случае, в любом случае, смертная казнь, но она у нас не применяется, и пожизненное заключение не назначаются, если человек признает виновным.
А какие факторы должны совпасть, чтобы в итоге дело рассматривалось в суде присяжных?
Ну, просто есть же критерии подсудности, есть список в соответствующей статье в законе, где сказано, какие дела относятся к подсудности суда присяжных. Но еще обязательно должно быть желание обвиняемого. Без его желания, конечно, судом присяжных никто не будет рассматривать это дело.
А насколько вот, ну, скажем так, для обвиняемого выгодно присутствие присяжных или невыгодно?
100%. 100%. Я думаю, это вам скажет любой практикующий адвокат, особенно тот, который был в суде присяжных, что, конечно, это совершенно другой уровень правосудия. Гораздо более тщательный, гораздо более, ну, как ни странно, гораздо более профессиональный с точки зрения разбора дела. И там, только там фактически адвокат в нашем процессе может что-то доказать. Поэтому там и оправдательных приговоров порядка 17%, а в обычных судах их, ну, можно сказать, что их нет. Там менее 1%, и то по самым нетяжким делам. Так что можно сказать, что оправдательных приговоров вне суда присяжных у нас нет. А там их порядка 17%.
А суд присяжных, насколько выносится решение эмоционально, скажем так? Или все-таки присяжные стараются быть взвешенными и рассматривать только доказательства, а никак не использовать собственные эмоции в ту или другую сторону?
По моей практике и по практике моих коллег, суд присяжных гораздо менее эмоционален и гораздо менее подвержен влиянию. Хотя вы можете найти мнение прямо противоположное. Просто еще раз скажу, что там более высокие критерии, требования к доказательствам. А кому же это понравится? Вот, допустим, вели какое-то дело там, долго расследовали, а потом раз и присяжные оправдали. В обычном процессе Ну, вас послушают и вынесут то, что просит прокурор практически всегда. А в суде присяжных вероятность оправдания гораздо выше.
Дмитрий, а задержание по делам вот 15-летней давности, да, 15-16, как мы видим вот на примере Фургала, это о чем обычно говорит? О том, что доказательную базу все это время собирали? Или вдруг появились какие-то неожиданные
обстоятельства,
да, обстоятельства по делу именно? Какой-то информатор или что-то?
На мой взгляд, я не претендую на истину в последней инстанции, но просто по подобного рода делам, я видел подобного рода дела, и в моей практике были подобного рода дела. Это свидетельствует о том, что изменились обстоятельства, но совершенно не связанные с делом, а какие-то еще обстоятельства. И в результате этого человека необходимо задержать и начать против него следствие. Я не знаю материалов дела, я не знаю, что предъявит следствие. Может быть, оно предъявит какие-то совершенно справедливые и серьезные доказательства. Но я всегда с большим подозрением отношусь к делам 10-летней давности.
Но
если раньше их куда-то там не двинули, значит, их просто или они не обоснованы, или их берегли до каких-то обстоятельств.
Ну, а с другой стороны, насколько я понимаю, его обвиняют как раз в организации. И именно организаторов, насколько я понимаю, всегда сложнее найти, чем исполнителей. Может быть, просто всплыли какие-то обстоятельства, и наконец-то стало известно, что тогда заказчиком был именно он?
Возможно. Опять же, мы не знаем материалы дела. Мы исходим из презумпции добросовестности органов следствия. Но я просто тоже, я же не претендую, опять же, на истину. Из моей практики, из того, что я видел у моих коллег, если всплывают вот дела столь давние, это значит, что просто человека необходимо устранить с того места, где он находится, по каким-то причинам. И эти дела, кстати, могут быть и обоснованные. Я же не знаю материалов, я не говорю, что они не обоснованы. Надо будет просто посмотреть. Но вообще я к таким делам отношусь с большим подозрением. Все-таки между преступлением и наказанием должны находиться какие-то разумные сроки. Здесь сроки явно неразумные.
Дмитрий, а вот с адвокатской точки зрения, вот такие шумные дела сопровождать, вести, насколько это, возможность взлететь или наоборот упасть? Как адвокаты вообще относятся к таким делам?
Ну, я не знаю, я могу сказать по своей практике, что я отношусь к этому по-разному. Ну, во-первых, с прессой лично я работаю только когда от моих доверителей подзащитных есть прямое указание. У меня было несколько весьма громких дел, где мы вообще никак не контактировали с прессой. И, на мой взгляд, качество адвоката определяется все-таки не работой с прессой, а в конечном итоге результатами и мнением подзащитных. Ну, не знаю, иногда это помогает, вот такой резонанс. Особенно, знаете, вот по таким политическим делам, где задействованы политические активисты. Ну, по разным там общественным мероприятиям, митингам, там вот, помните, запрещенная партия нацболов была. Вот что-то в этом роде. А вот по такого рода делам, не знаю, это может и помешать. Я, во всяком случае, не являюсь сторонником безусловной работы с прессой, безусловного какого-то пиара и резонанса. Иногда это вредит.
Ну вот я как раз о том, что не столько о том, что работа с прессой, а о том, что вот молодому адвокату, малоизвестному, попадается вот такое дело, и он бац и выиграл его. Или наоборот проиграл. Вот как это сказывается на его карьере?
Конечно, если выиграл, молодец. Ну если человек молодец, конечно, это на его карьере должно сказываться положительно. Но иногда, вот я не буду называть дела, вот мы сейчас видим несколько громких дел, где, на мой взгляд, работа с прессой превратилась просто в какой-то фетиш и самолюбование. Я этого понять не могу и одобрить. Вот. И пока я не вижу, вот, скажем, по делу Фургала никаких громких каких-то эпатажных заявлений, и слава богу, я сам не сторонник такого рода заявлений. Все-таки, понимаете, судебный процесс – это довольно формальная, серьезная и даже скучная вещь. И работать здесь с прессой надо осторожно.
Дмитрий, да, а по поводу вот происходящего по стопам задержания и ареста Фургала в Хабаровском крае, митинги стихийные, казалось бы, да, но вроде бы как команду Фургала, да, обвиняют в организации. И вот поступила новость буквально минуту назад, пресс-секретаря губернатора Надежду Томченко задержала полиция, потому что как минимум накануне в официальном аккаунте губернаторском они публиковали информацию о месте сбора. людей. Сегодня уже ничего такого не было, но тем не менее. Вот это административная ответственность или это уже, возможно, и уголовная?
Ну, тут нужно разбираться. Там, видите, вышло такое количество людей, что их не организуешь ни за деньги, ни каким-то, в общем, каким-то там административным способом. Я лично являюсь сторонником таких митингов в каком смысле? Меня еще в университете научили, что все вот эти митинги, шествия, выражения народного недовольства, они как раз очень нужны для властей, для того, чтобы считывать обратную связь, для того, чтобы считывать народное недовольство. Поэтому я лично не вижу в них ничего, кроме пользы. Вот даже если бы я был, не знаю, советник какого-то высокого сиятельного лица, я бы просто посмотрел, ага, люди недовольны. Чем они недовольны? Давайте это проанализируем и учтем это в своей работе. Поэтому я считаю, что пока вот люди не переходят к битью, ну, там, мебели и битью посуды, пусть они митингуют, а власти делают из этого выводы. И от этого не будет ничего, кроме пользы. Пока вот эти митинги, они были безвредные. Я не видел никакого нарушения реального общественного порядка.
Да, об этом не сообщалось. Дмитрий, спасибо большое. Время подошло к концу. Дмитрий Аграновский, адвокат, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Для вас работали Никита Воронков и Дарья Чередник. Спасибо.
Спасибо.
«Двое на двое».